Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение второй главы Евангелия от Матфея. Мы остановились на том, что Иосиф, взяв младенца Иисуса и матерь его Марию, получивший откровение от Бога, бежал в Египет. В 16 стихе мы видим, что произошло далее. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов». То, что я хочу вам сказать в связи с этим, отчасти предположение, а отчасти исторически достоверный факт. Как я уже упоминал ранее, волхвы посетили младенца не тогда, когда к нему пришли поклониться пастухи. Волхвы пришли позже, и в соответствии с 11 стихом семья младенца на этот момент жила в доме. Когда Ирод разговаривал с мудрецами, он, как вы помните, выведал от них время появления звезды. Я полагаю, мудрецы объяснили ему, что звезда впервые появилась примерно за год до их прихода в Иерусалим. Если мы правильно решили, что мудрецы пришли из разных стран и областей и собрались для того, чтобы вместе предпринять свое путешествие в Иерусалим, то на их сборы и путешествия потребовалось много времени, поскольку они передвигались с помощью верблюдов, а не на современных воздушных лайнерах. Возможно, на это ушел целый год, а может быть и больше. Ирод настолько разгневался из-за того, что мудрецы не вернулись к нему и не рассказали, где находится младенец, что он, вероятно, сказал: «Ну что ж, если они видели звезду год назад, я увеличу это время вдвое и повелю убить всех детей от 2 лет и младше». Ирод был воистину безумным человеком. В 17 и 18 стихах мы видим исполнение еще одного пророчества. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: „Глас в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет“». Это необычное пророчество. Иеремия не говорит, что этот плач произошел в Вифлееме. Я уверен, в Вифлееме тоже был траур, но Иеремия говорит о раме. В ветхозаветной версии он прочитывался как «Рамах». Это поселение находилось к северу от Иерусалима, в то время как Вифлеем был расположен к югу от него. Кстати, Рама была родиной Иеремии. Можно представить, как начальник воинов, которому было дано повеление убить детей, спросил Ирода: «С какого города нам начинать?» Я думаю, Ирод ответил: «Нарисуйте круг вокруг Иерусалима, начиная с Вифлеема на юге и заканчивая Рамой на севере». Таким образом, Рама была вовсе ни при чем. Можете представить, скольких детей убил Ирод, и можете вообразить, какой плач стоял на всем протяжении от Рамы до Вифлеема. А эта область охватывает радиус примерно от 16 до 20 километров. Должно быть, это было ужасным горем для тех людей, которые потеряли своих малышей. Пророчество Иеремии было исполнено буквально. Но, наконец, наступила пора возвратиться на родину, и Матфей рассказывает: «По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте». В этом 19 стихе я хочу обратить ваше внимание на следующий факт. Мы знаем, что в книге Бытие, 32 глава, Иакову в Пенуэле явился Бог в образе ангела Господня. То был сам Господь Христос до своего воплощения на земле. А здесь речь идет об одном из ангелов Божьих. Этот ангел в следующем 20 стихе повелевает Иосифу, говоря: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Очень важно вывести Иисуса из земли египетской и возвратить в Израиль. Важно потому, что он родился под законом, и ему следовало жить в соответствии с законом Моисея. Он был единственным, кто в действительности мог полностью исполнить их. Его нужно было избавить от египетского влияния. Не нужно было воспитывать Иисуса в Египте, как когда-то Моисея и детей Израиля, когда они становились нацией. В следующих двух стихах Иосиф выполняет Божье повеление. «Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся идти туда, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские». Кстати, Архилай был тоже отпрыском Ирода и не менее жестоким. Далее мы читаем, что Иосиф, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется. Он Назареем наречется. Еврейское название города Назарет имело значение ветви или отрасли. Город Назарет назван был так из-за своей незначительности. Пророчество об Иисусе как отрасли и ветви, что совпадало с названием города Назарет, мы находим в книге пророка Исаии, 11 глава, 1 стих, а также в 53 главе, 2 и 3 стихах, и, кроме того, в 21 псалме, 6 стих. Все эти пророчества имеют тот же смысл, основанный на значении этого слова «неважный», «незначительный». Но Господь Иисус назван был так не только потому, что был буквально отраслью от корня Иисеева, но и потому, что вырос в городе Назарете и стал называться Назарянином, чем и исполнил пророчество. В третьей главе мы с вами рассмотрим следующую тему. Иоанн Креститель, предвозвестник царя, объявляет о приближении царства и крестит Иисуса как царя. Мы начинаем со служения Иоанна Крестителя. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». Совершенно неожиданно на страницах Писания появляется Иоанн Креститель. Если бы у нас было только Евангелие от Матфея, мы бы удивились, откуда он пришел и где он был раньше. Матфей ничего не сообщает нам об Иоанне по причине совершенно очевидной. Пророк Малахия в самом начале третьей главы своей книги уже предсказывал еврейскому народу то, что появится посланник, который приготовит путь идущему за ним царю. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». Этим посланником и был Иоанн Креститель. О его прошлом знать и не нужно. Когда к вашим дверям приходит курьер и приносит какой-либо документ, вы не спрашиваете его: «Молодой человек, из какой вы области и чем занимаются ваши родители?» Нет, вас эти факты совсем не интересуют. Вы больше заинтересованы в его послании, и это действительно очень важно, и именно его вы хотите получить. Поэтому вы благодарите посланника, даете ему на чай и отпускаете, и больше никогда не вспоминаете о нем. Иоанн Креститель очень ясно дал всем понять, что он всего лишь посланник, и Матфей в своем Евангелии тоже четко проводит эту линию, поэтому Иоанн вступает на страницы Писаний, проповедуя в пустыне Иудейской и говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Давайте рассмотрим все эти выражения отдельно. Во-первых, призыв «покайтесь», затем определение «Царство Небесное» и, в-третьих, сообщение «приблизилось». Это очень важно. «Покайтесь». Это слово часто звучало в обращении к Божьему народу как призыв отвернуться от своих путей. Это слово в оригинальном греческом тексте звучит как метаноия, что значит перемена мыслей, мышления. Вы идете в одном направлении, затем поворачиваетесь и идете в другом. Я думаю, покаяние всегда, во все века, было очень важным для спасения людей, то есть для Божьего народа. Когда мы становимся холодными и безразличными, нам пора повернуться и идти в другом направлении. Об этом же идет речь во второй и третьей главах книги Откровения, в послании к семи церквям в Малой Азии, самого Господа Иисуса Христа. Кое-кто может спросить, а разве не нужно каяться неспасенным людям? Неспасенным велено верить в Господа Иисуса Христа. Об этом сказал Павел стражнику в темнице в книге Деяний, 16 глава, 31 стих. Старому нечестивцу было в чем покаяться, но когда неспасенный человек начинает верить в Иисуса, он кается. Вера означает поворот ко Христу. А когда вы поворачиваетесь ко Христу, вы должны отвернуться от чего-то прежнего. Если вы не отворачиваетесь от прежнего, тогда на самом деле вы не поворачиваетесь ко Христу. Поэтому покаяние – это истинный компонент веры. Но главная весть для неспасенных сегодня – это то, что они должны верить в Господа Иисуса Христа. Нам нравится смотреть, как люди выходят вперед на наших богослужениях, чтобы принять Христа. Но самое важное – довериться Христу, как своему Спасителю. И если вы действительно повернулись к Нему, то вы обязательно отворачиваетесь от чего-то другого. Так что же имел в виду Иоанн Креститель, говоря, что Царство Небесное приблизилось? Он хотел сказать, что Царство Небесное уже присутствует в личности самого Царя. Но может ли Царство Небесное быть реальным здесь, на земле, сейчас, в настоящее время? Да, Небесное Царство – это реальность. Те, кто приходят к Иисусу как к Спасителю и признают Бога, переходят в Его Царство, в Царство Его дорогого Сына. Теперь уверовавшие принадлежат Ему, и они имеют с Ним намного более тесное общение, чем обычные подданные обычного царя. Христос – это жених, а верующий – Его невеста. Кто-то может возразить, говоря, что мы не похожи на подданных царя, потому что должны выполнять повеления нашего царя. И опять я скажу, что в этом понятии заложено нечто большее. Мы должны повиноваться ему, потому что любим его. Это отношение любви. Апостол Иоанн сказал в своем Евангелии в 14 главе 15 стих: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Царство Небесное – это правление небес над землей. Оно сегодня пока не осуществилось полностью. Христос пока не правит землей. Те, кто уверяют, что Царство Небесное осуществилось уже сегодня, не правы. Христос не правит миром ни в какой степени и ни в каком виде. Он правит лишь в сердцах тех людей, которые приняли Его. Однако наступит день, когда Он придет, чтобы установить Свое Царство и на земле. Когда Он сделает это, Он положит конец всякому мятежу. Поверьте мне, Он действительно покончит с бунтарством, но уже тогда Царство Небесное приблизилось и присутствовало в личности самого Царя. Только в этом смысле оно приблизилось и к нам. Далее, в 3 стихе, Матфей рассказывает еще об одном пророчестве. «Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Это пророчество находится в 3 стихе 40 главы книги пророка Исаии. «Глас вопиющего в пустыне» — это определение, которое Иоанн Креститель применил к себе. Его целью было приготовить путь Господу. И в 4 стихе мы читаем об Иоанне. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Странный человек, не правда ли? И диета у него была странная, и одежда весьма необычная. К сожалению, сегодня он выглядел бы как бродяга. Его одежда была изготовлена из верблюжьего волоса, припоясан он был кожаным ремнем, а питался саранчой и медом. Нам говорят, что он никогда не брился и отрастил себе длинные волосы. Он был совершенно необычным. Он был посланником с конкретной миссией. Это реальный ветхозаветный персонаж, сошедший со страниц ветхозаветных писаний. Он самый последний из всех ветхозаветных пророков. Далее мы узнаем, что Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему. Обратите внимание, к нему шли огромные массы народа. Иоанн не арендовал стадион, кинозал или церковь. Там не было никаких комитетов, которые бы пригласили его. Фактически он вообще не подходил к городам. Если бы вы захотели послушать Иоанна, вам бы пришлось идти к нему туда, в пустыню. Совершенно очевидно, что на нем был Дух Божий. И в 6 стихе мы читаем, что крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Другими словами, все это говорит об изменении, которое произошло в жизни тех людей. Тот факт, что они подчинились Иоанну и приняли от него крещение, указывал на их отказ от прежней жизни и поворот к новой жизни. Теперь на сцене появляются фарисеи и саддукеи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Вы только посмотрите, кто идет к Иоанну, и послушайте, как он приветствует этих почетных гостей. Представьте себе, что ваш проповедник в следующее воскресенье встанет в церкви и говорит своему приходу: «О порождение ехиднины!» Я думаю, ваши диаконы тут же сказали бы, что они будут искать ему замену. Это действительно сильные выражения. И помните, Иоанн обращался к уважаемым в народе фарисеям и саддукеям. Он говорил им: «У вас должны быть свидетельства вашей новой жизни. Самого акта крещения недостаточно. Должны появиться плоды». Далее, в 9 стихе, он продолжает обращаться к ним: «И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Дорогой друг, Иоанн здесь говорит о великих истинах. Теперь вы можете догадаться, почему правители и высокопоставленные лица так не любили и боялись его. Десятый стих продолжает ту же тему. «Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». В Новом Завете очень много говорится о плодах. Плоды являются результатом хорошего роста и плодовитости деревьев. Только плодоносные деревья могут принести плод. Но здесь Иоанн говорит о топоре, который лежит у корней деревьев, и о причине, по которой плодов на деревьях нет. Яблони дают яблоки, а сливовое дерево приносит сливы. Но когда дерево производит колючки, его следует срубить. Корни и плоды соответствуют друг другу, и у дерева должен быть добрый корень, чтобы оно могло приносить добрый плод. Именно об этом говорит здесь Иоанн Креститель. Он предупреждает фарисеев, что деревья, не способные приносить добрый плод, будут срублены и брошены в огонь. В следующем стихе Иоанн поясняет: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн говорит: «Я крещу вас в воде, но он, идущий за мной, будет крестить Духом Святым и огнем». Этому союзу и более 1900 лет. Мы с вами живем в век Святого Духа. В настоящее время Иисус Христос крестит верующих Святым Духом, а когда Он придет в Свое второе пришествие, Он будет крестить и огнем. А огонь означает суд. Следует четко осознать это различие. Мне могут возразить: «Я думал, что в день Пятидесятницы верующие уже были крещены Святым Духом и огнем, потому что в Библии сказано, что на них почили огненные языки». Мой дорогой друг, вам нужно еще раз перечитать книгу «Деяния», вторую ее главу, второй и третий стихи. Там написано следующее: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Там не было ветра, и там не было огня, но там было излияние Святого Духа, и там были проявления, которые увидел глаз и услышало ухо. Поэтому, когда произошло сошествие Святого Духа, не было исполнения пророчества о крещении огнем. Крещение огнем произойдет только при втором пришествии Христа. В нашем веке Святой Дух нисходит на каждого верующего. Не просто некоторые, но все верующие получают крещение Святым Духом. Это означает, что верующий отождествляется с телом Христовым, то есть он становится частью тела Христа. И это одна из величайших истин Божьего Слова. Далее, в 12 стихе, Иоанн продолжает говорить о втором пришествии Христа. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Мы продолжим разговор об Иоанне и его служении в следующей передаче.